Братья, я вновь желаю прочитать эти два стиха из Священного Писания, Римлянам 12, глава 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И второй стих. Евангелие Иоанна, 7 глава, 17 стих. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». По теме этой отношения человека к воле Божией, последствия, мы пока рассматриваем сторону непослушания человека Господу. Когда человек не повинуется воле Божией. И, как мы уже знаем из Священного Писания, из практики своего служения, из жизни, мы видим, что такие люди, как правило, ну, печальна их жизнь, когда человек не повинуется воле Божией. Мы рассматривали вопрос, когда человек не повинуется воле Божией, из-за того, что он не знает воли Божьей. Вторая сторона – это кто обманут и неправильно настроен к воле Божией. Один брат рассказывал, говорит, занимался карате, ну, он когда был неверующим. Ну, у этих людей, кто серьезно занимается этим видом спорта, ну, тогда в советское время только он, мало еще там какие-то другие специфические стороны, как сейчас. И такие люди иногда любили острые ощущения, поприсутствовать там, в виде таких не учебной тренировки, а побыть там, где и переживаешь. И он услышал о баптистах, что в жертву приносят, и он туда пошел. Ну, карате-то карате, а летящий стул там или что-нибудь такое. И говорит, я пришел, народу мало, и говорит, сел около окна, там никогда никого нету, ничего я не слышал. Я, говорит, только следил за движением, за каждым движением, кто заходит, кто приходит, кто... Ну, думаю, если уже будет трудно, так окно разобью и бегу. Ничего. Потом второй раз, думаю, вроде... А потом уже третий или какой-то раз стал слушать, и потом покаялся. То есть человек, пример такой, что человек обманут. Неправильное отношение к Богу и к христианам. Сегодня хотелось так вот рассмотреть вместе. Это когда человек явно противостоит противлению воле Божией. Явно. Братья, в основном у нас такое как бы мышление, что кто может явно противостоять воле Божией, противиться воле Божией. Понятно, это отец лжи, наш враг общий и сыны противления. Братья, но, к сожалению, и Священное Писание говорит не в одном месте, когда желающие войти в Царство Небесное, считающиеся верующим, к ним будут обращены такие слова: «Отойдите от меня, я не знаю вас, делающие беззаконие». То есть, к сожалению, и сохрани Господь нас и народ Божий, который нам верен, чтобы кто-то противился воле Божией. Это не обязательно дьявол и сыны противления. Это бывает и в церквах, когда человек под какими-то мыслями, под какими-то понятиями, так вот, обстоятельствами, он отказывается исполнить волю Божию. Соответственно, отрицательные последствия. Братья, ну вот у меня, как я уже делал оговорочку, насколько я вот смог, ну, по трем причинам человек противится воле Божией. Мы рассматриваем христианскую сторону. Первое. Личность, на которую хочется обратить внимание, это Валаам. Я вчера сказал, что среди пресвитеров легко проповедовать, что много читать не нужно. Поэтому, братья, я экономя время, читать не буду. Помните это место. Валаам. Ну, человек. Человек необычный. И даже Валаак знал, я знаю, что ты кого благословишь или кого проклянешь. Все, Бог с ним разговаривал. Последствия этого человека какие? Убит мечом. Народом Божиим. Почему он воспротивился? Почему он воспротивился воле Божией? Почему он явно пожелал проклясть народ Божий? Ну, когда мы читаем текст Священного Писания в Ветхом Завете, мы этого не находим, что он желал проклясть. Но в других местах, в Новом Завете, в Ветхом Завете, там есть прямое объяснение, что он хотел проклясть, но я не захотел его послушать. Не то, что он не согласился с волей Божией, а уже у Валаама согласие, желание проклясть народ Божий. Друзья, это боль, это страшнее. И я как понял эту мысль, это выгода. Это выгода. Желание во всем иметь выгоду. Человек, который живет ради выгоды. Рассказывали мне два человека, иммигранты в Америке рассуждают, а сейчас экономика вроде бы падает в Америке, и они так лихорадочно стараются все свои деньги, которые есть, куда-то только вложить. В недвижимость или там в движимость или еще что-то. Там мозг пухнет у них от напряжения, что впереди, где не будет обвала. И один брат так вот, который понял, что зря он в Америке, и звонил братьям, которые мне потом говорили, хорошо, что вы не уехали. Он ему говорит, знаешь, я тебе советую, куда вложить деньги, куда? В небесный банк. Он так постоял, говорит, ты знаешь, ты первый, кто мне это говорит. Ну, понимаете, да? Ну, кому-то там помочь. Говорит, ты первый, кто мне это сказал. Ты знаешь, так приятно стало. Вот так приятно стало. Говорит, эти вроде бы все, вот туда, все, потом с другими поговоришь. Да нет, это через 5 лет, это неизвестно, что с этим будет, туда. А это, говорит, да, пожалуй, это самое лучшее сейчас, вложить в небесный банк. Братья, вот наставляя народ Божий, молясь у Господа, я думаю, как просить у Господа милости нужно? И понимаю, что мы это делаем и будем еще раз сегодня делать. Так народ Божий учить, наставлять деток своих, молодежь, чтобы не искали выгоду. Друзья, к этому идет в наших странах. К этому идет во всем иметь выгоду. Во всем видеть вот эту выгоду. Только бы что, только бы, если даже и Бог, и Бога сюда же, только чтобы для выгоды. Однажды Алексей Яковлевич Куркин рассказывал, когда они первый раз приехали в Монголию, первый раз, это больше 10 лет назад, и говорит, стали там свидетельствовать о Господе. Так. Говорит, знаете, братья, когда где живешь, там этого, там как-то привыкаешь к этому. А когда остаешься чуть-чуть без братства, понимаете, без братства, не в духовном, а так подальше. Ну, кто в армии, в тюрьме был, или вот там, в Монголии. Говорит, начинаешь размышлять, прямо, говорит, аж дыхание перехватывает от радости. Что такое братство? И мы начинали рассказывать то. Монголочки, молодые братики, сестрички, монголы смотрят. Говорит, как сказка. Неужто ли такое есть? Потом, говорит, они узнали, что почему так. Потому что корейцы, которые там были, проповедники, пресвитера, богословы. Они так просто в разговоре с Алексеем Яковлевичем говорили, так все понятно, мы это здесь находимся ради денег. Алексей Яковлевич, для меня это был ужас. Вы знаете, разница? Один в ужас пришел от этого, а другой говорит, так это жизнь, это все так делают. Потому что другой жизни не видел. Друзья, вот задача дьявола сделать наших детей, наше подрастающее поколение таким. А что я от этого буду иметь? А какие... Что я буду... что я от этого буду иметь? И производное от этого. Друзья, такие люди сознательно идут против воли Божьей. Может быть, даже кто-то и вот как Валаам даже и потрудиться против народа Божьего. Вторая мысль, братья, что может побудить человека, христианина, небодрствующего, к противлению воле Божией. Это личность такая, Саул. Саул. Серьезная личность. Ну, опять же, это мои рассуждения. Может, кто-нибудь добавит еще. Три ступеньки падения Саула. Три ступеньки падения Саула. Первая ступенька. Первое то, что вот он упал. Помните, да? Не дождался пророка. Не дождался пророка. Вторая ступенька, когда он еще упал, это когда Бог явно послал его на уничтожение народа Амалека. И третье, уже последнее, к чему все привело, пророк его предупредил, говорит, что неужто ли непослушание приравнивается к волшебству, и когда не произошло изменения в его до волшебства, это и дошло. И в первом книге Паралипоменон написано, чем и согрешил Саул. Дошло до обращения к волшебнице. Братья, я так вот размышлял над этой личностью, вот в этих трех моментах. Ну, понятно, на все есть причины. Но вот как-то так вот анализировал, проверял себя, вспоминал братьев. Ну, вроде бы, ну, я говорю так размышляюще, вроде бы виновны обстоятельства. Вроде бы виновны обстоятельства. И подчас мы принимаем исповедание от человека, беседуем, отвечаем на вопросы. И бывает такое, что вот человек говорит и смотрит, что, ну да, такие были обстоятельства. Но внутренне мы-то понимаем, что не в этом дело. И вот Саул, что, собрался, все. Пророк задерживается, а народ что делает? Разбегается. А враги что? Собираются. Давайте сюда. И совершает жертву. Братья, я тут усматриваю во втором примере, тоже когда он пощадил некоторых из народа амаликийского, то что он сказал? Я побоялся народа. Тоже обстоятельства. Впоследствии отрок же амаликийский его и добил. Друзья, вот как правильно, как хочется, как ценно именно наставлять в народе Божьем, доверять Богу во всех обстоятельствах. Вот во всех обстоятельствах, вот какие бы обстоятельства ни были, вот они сегодня такие. Я вот расскажу ошибку, которую я допустил в отрочестве своем, ошибку. Но она, может быть, кто-то тоже такую ошибку допускал. Я сильно полюбил книгу «Счастье потерянной жизни». Ну, сильно. Еще кто помнит, на синьке она была напечатана. Я ее прям читал не один раз. Она по рукам ходила там, пока мама там прочитает, а я еще прочитаю. И вот, не помню, сколько мне лет, 10 было, или 11, или 9. И я прочитал эту книгу. И в моем понимании, что моя жизнь пройдет точно так же, как у этого брата. Это та же, Воркута, та же, ну так вот. А потом раз, нету Воркуты. А Бог повел, ну такая же, зачем Богу второй этот Николай Петрович Храпов в церкви, правильно? У него одного достаточно. И все, я жду эту Воркуту. Ну, потом, когда я «Вестник истины» прочитал статью, брат один откровенно писал, помните вы, когда везли литературу в поезде и услышал там, когда будем брать, помните? Я так читаю, говорю, ну, начни я такой один. Ну, так это дорого было, как вот ошибочка такая. И вывод такой, как хорошо вот деткам говорить, что разные обстоятельства бывают, молодежи разные, но в этих обстоятельствах доверие Богу, за всеми обстоятельствами стоит Бог. Я думаю, братья, особенно у кого больше серебра на голове, так вот, наверное, понимают и могут примеры так вот привести, что как это приятно, да? Вот вовремя вспомнишь, что за всеми обстоятельствами стоит Бог. Намного легче преодолеть все эти обстоятельства, да? Если это забываешь, Или кто-то забывает, приводя в исповедание примеры какие-то, что за всеми обстоятельствами стоит Бог. Все, такие серьезные переживания. И так, братья, я так вот что-то мыслил, когда вот готовился к этой теме. Но опять же, кто-то может добавить, может, серьезную роль играет наставление в послушании старцам и Богу. Старшим и Богу. Это лепится в сознании членов церкви, ну, я так, может быть, и грубовато, ну, не то, что лепится, а вот формируется, ну, а в детском уровне лепится такое правильное представление, что за всеми обстоятельствами стоит Бог. То есть вот когда ребеночек, когда член церкви, молодежь, или тот, кто пришел только что из мира, он понимает, что важно послушание старшим. Важно послушание Господу. Ну, а жизнь диктует другое. Если сейчас я буду послушен старцам, послушен пресвитерам, послушен папе с мамой, то меня там будут высмеивать, меня там будут, ну, ставить, ну, я буду белой вороной. И когда вот это на начальной стадии там утверждается, братья, как легко потом. Для меня такой ободряющий пример был, я в 14 лет услышал этот пример на проводах в армию одного брата. Говорит, в одной, ну, похоже, там индонезийский бассейн, вот эти страны, где тигры водились, эти бенгальские, там один отец подошел к сыночку и говорит, завтра пойдешь в школу. А сын так опешил. Причина была то, что в этой деревне нету школы, а школа через дремучий лес. Ну, а отцам, родителям хорошо, чтобы образование получил, потом в город, там, ну, жизнь, старость обеспечена. Ну, отец так поглядел на сына властно и пошел. И вот сын, ходя по этой тропе, по джунглям этим, всячески страх убирал. То кричал, то пел, то декламировал, то бежал от страха, ну, как ребенок. И однажды он так вот идет очередной раз и слышит рык тигра этого, вылетает тигр. Он оборачивает этот мальчик и только успел крикнуть: «Папа!» Вот в этом таком, ну, в таком, как сказать, ну, все. Ну, тревога, или как слово правильно набрать в этом слове, трагизм. И говорит, вдруг выстрел, тигр упал замертво, выходит отец и говорит: «Сынок, полгода ты бегаешь по этой тропе, полгода я тебя охраняю». Братья, так вот для меня это так бодро было, так взбодрился. Братья, как бы хотелось бы, ну, в первую очередь, и самим это помнить всегда, правильно? Потому что хотя мы служителя, хотя и опыт какое-то служение, хотя частенько бывают такие обстоятельства, склоняешься на колени и говоришь: «Господи, уповая не на свой опыт, не на знания, только на милость Твою, как нам нужно постоянно это помнить, да, за всеми обстоятельствами стоит Бог, и учить этому. Главное послушание». И тогда детки, подростки, молодежь, члены церкви, повторю, которые из мира пришли, а там настолько вольно, настолько там вот в послушании. И когда это послушание есть, друзья, тогда, когда жизнь дает проверки, уроки, тогда, знаете, тогда уже все обстоятельства, они не обстоятельства влияют на христианина, а христианин влияет на обстоятельства, и церковь победная. У Саула было не так. Ну и третье, в этом вопросе, в явном противлении воле Божией, братья, играют чувства. Чувства. Ну, три примера хочется рассказать, как бы, которые раскрывают диапазон наших чувств. Диапазон наших чувств. У нас в городе, ну, когда я жил еще в отчим доме, в отцовском доме, футбол разыгрывался каждую субботу, и покупались эти билеты на футбольное поле проходить, и там лотерейный билет, и разыгрывалась машина. Тогда это было советское время, и человек один выиграл. Он спускается со ступенек в таком переживании, хлопает себя по рук так, ну, все смеются так. Настолько эта радость его, ну, завладела. Он достает сигарету, зажигает ее, курит, кто-то там с этого А ну не на поле курить нельзя. Он ее ну, тушить начинает. Бросил. Куда бросил? В карман положил так. Ну, все ха-ха-ха засмеялись. Ну, плоть есть плоть. Потом вроде говорит, успокойтесь, все. То есть чувство радости. Братья, есть чувство радости. Это плохо или хорошо? Хорошо. Но когда вот эти чувства, они не подконтрольны, вот этот пример. Когда эти чувства не подконтрольны, когда любую сторону, рассматриваем эту сторону диапазон радости, все, человек выглядит смешно, а если брать сторону христианской жизни и искушения, которые приходят, может довести до трагедии. Второй диапазон – печаль. У нас, помню, в автоколонии, где я работал, жена – секретарь, а он водитель, у них умер единственный сын. Вы знаете, так вот как-то болел перед смертью, голова болела. Ну, мы все приехали так вот, и отец Коля держался так, держался. Потом, когда уже гроб поставили на палочке перед над ямой, он как зарыдает, сыночек, миленький. Я так, ну, так отвернулись мы, ну, женщины, понятно, там вопль, крик. А я потом поглядел на нас, на мужчин, кто как двоечник, снег стал носом, кто там в дереве ковыряться. Ну, отцы, понятно. Это стыдно или нет? Нет. Но если вот эти чувства чрезмерной печали неподконтрольны, тогда что? Тогда тоже. Где-то, может быть, повторюсь, выглядит смешно человек, если не понимает, что это похороны. А если рассматривать вопрос опять христианства, и наступили какие-то испытания и чувств, и человек под влиянием этими чувств тоже может довести до трагедии. И последний пример. Знаете, сейчас много этих новых русских, ну, у вас, наверное, новые белорусы, или как вас называют их. Ну, и многие из них поднялись на водке. Ну и, как говорят, старая поговорка разумная, из пана в хамы можно стать, а из хама пан никогда. Согласны, братья? То есть, так сложен человек, что из пана хам можешь первым поколением стать, а из хама в паны в первом поколении никак. Вот такие вот хамы поднялись на бутылки, на водках, поднялись на беде многих людей, на крови. Собрались эти хамы, купили там частную собственность в Петербурге, сейчас, говорит, не знаем, где даже провести детский лагерь с детками. Говорит, только туда поедешь, цепочка обнесенная, частная собственность. Водоем, сделали хорошую там отель на берегу. Ну и в разгар вот этого гуляния хамского вышли на берег. Там все было установлено, и вдруг гроза идет. Этот хам... Пан бы это не сделал бы, даже в каком бы он, ну, я так понимаю, в каком бы он пьяном состоянии не был, поднял эту, ну, стакан или там с водкой и матом на Бога. Эй, ты! Ну, гроза, молния, не знаю, скоблили его перед тем, как в гроб ложить, или не знаю. Но некоторых из присутствующих в определенном доме учили разговаривать. Понимаете, кто-то лишился рассудка, кто-то лишился там памяти, чувство страха. Братья, скажите, чувство страха, оно зазорно или нет? Нет. Но если оно не под контролем в нашей жизни, то ладно, ну что, посмеются с ними, ну, попереживают. Но если, опять повторяюсь, в вопросе христианской жизни, в вопросе, когда приходит искушение, и у нас эти чувства страха не под контролем, друзья, до беды может довести, до трагизма. Рассуждая над этой темой, братья, как важно, как проповедовать, как свидетельствовать, как вот где-то личным опытом, где-то, может быть, в беседах, в личных беседах, как важно в церкви, чтобы народ Божий понимал, что чувства должны быть под контролем. Помните такое место, да? О чувствах, где написано «евреям». В пятой главе. Твердая пища свойственна кому? совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Вот когда чувства навыком приучены, когда уже зрелый христианин, я слышал такие примеры приятные, говорит, чувствую, что-то у меня вот заколебалось внутри. И я это уже представляю, я вспоминаю, что сейчас, похоже, я встречусь с каким-нибудь сыном противления. Ну, когда брат свидетельствует, точно выходит колдун или там еще что-то. Или я чувствую, что-то у меня, что-то там такое происходит, гляжу, ага, блудница появилась, а меня Бог предупреждал. Как помните, брат Бойко писал, говорят, иди там, к тебе сестра пришла. А у него что? Что-то вот здесь такое, ну, такой Бог в своем сосуде, ну, раз, дух ведения, говорит, я чувствую, что-то у меня такой, ну, как бы дискомфорт. И не спешил зайти в дом, поглядел в окошечко, а сестра в кавычках, и удрал, спас жизнь. Братья, из этого места Священного Писания оно видно, что когда чувства навыком не приучены к различению добра и зла, это серая масса общества. Серая масса общества. Один у нас там на северо-западе такой есть, как их называют эти, ответственность за объединение, а у них как-то... епископ, да. А я вот вспоминал, у них такие мантии, кресты здесь такие, белая... А, или звезда, я не помню. Звезда здесь, в этой, белые перчаточки, еще что-то. И когда в одной церкви регистрирована такая трудность была, и они без желания епископа что-то хотели сделать, ну, искренне души, потом рассказывали, вдруг он появляется резко, тут звезда, тут что такое, один браток такой, ну, из мира, говорит, что, говорит, мне в армии эти звезды надоели, мне служитель нужен, мне пастырь нужен, я, говорит, в армии эти звезды прекратить. То есть вот, братья, серая масса, вот этот епископ говорит, мне 2 месяца нужно, и я церковь могу ввести в любое лжеучение. А еще 2 месяца я еще смогу эту церковь опять в любое лжеучение. Братья, ну не знаю, может быть, это слишком он так высоко поднялся себе, но говорят, да, у него такая способность. Так убеждать, так где-то поплакать, где-то там так сказать проповедь, чтобы мурашки по телу прошли, так пощекотать над чувствами публики. Да, 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 да. И 2 месяца достаточно, чтобы церковь увести в любое лжеучение. Друзья, ну это уже, можно сказать, серая масса такая, бесконтрольная. Дьявол хочет, чтобы наша церковь, будущее наших церквей было таким. Вот то, как в нашем обществе, то Бога нет, ветер дунул в другую сторону, с другой стороны дым в другую сторону. Все сейчас говорят, что Бог есть. И вот здесь этот текст Священного Писания, он как бы рассматривается, ну, чувства навыком приучены к различению добра и зла. Когда, братья, когда легко наши чувства приучить навыком к различению добра и зла? Когда? Я как-то спрашивал у братьев, когда соль теряет силу? Ну, так, думаю, у братьев, которые мои ровесники, спрашивать это бесполезно. Ну, в лучшем случае там какое-то толкование там какого-то китайца или корейца приведут. А я подошел к братьям-старцам, у которых уже там за спиной там 60-70 лет. Я говорю, братья, вообще по жизни, когда соль теряет силу? Ну, кто плечами пожимает и говорит, не знаю, такого в моей жизни не было. 2 только брата-старца мне ответили. Первое, говорит, это, говорит, в жару. И я, говорит, я сразу вспомнил, нас когда посылали на забой скота в фабрике, и шкуру когда снимали с теленка, или, и задача была утащить ее там за это здание, за цех, положить, и солью как можно больше посыпать, вот, посыпать, чтобы соль съела жир, а потом это в дубильную фабрику и там на обувь. Я, как он это сказал, я вспомнил. Когда берешь соли, раз, и большой кусок соли вроде бы, но в жир попадает, оп, и все. И все. Как-то руками вот так, ну, разломать бесполезно. Ножом бесполезно, только ли в горячий кипяток, или в огонь. Все, тогда ты свободен от жира. Тогда соль свободна от жира. И второй брат тоже сказал, старец, я так удивился, говорит, понимаешь, когда такое положение, температура такая, влажность приятная, температура не жаркая, не холодная, 20, может быть, и легкий ветерок. Вот это когда соль находится в этом состоянии, она теряет силу, она трескается. И вот это полувлажный, полусухой климат, легкий ветерок, он выветривает силу этой соли. Я так сопоставил два этих высказывания. Братья, не это ли сегодня враг хочет сделать с нашими церквами, да? В жиру, в спокойствии, да? Вот тогда чувство навыкам приучить к означению добра и зла невозможно. Ну, вот сейчас приехать нам на побережье Черного моря, к примеру, знаете, лечь, отдохнуть. Ну, да там не надо приучать ничего, да, там только глотай удовольствие большими глотками, да, так, солнышко, все, там, или куда-нибудь, где кушаешь и знаешь, что еще останется на многие годы. Там это нет. А чувство приучается в основном в труде, в основном в борьбе, в послушании. Если сегодня нету явных гонений таких, ну, не заламывают руки, не избивают так вот, как раньше братья было, не сажают в тюрьмы так, как вот, то послушание сегодня, братья, я это уже повторяюсь, было до этого сказано, как оно ценно, послушание Господу, развить в детях, в подростковом поколении, в членах церкви послушание. Если душа непослушная, рождена свыше. Факт, рождена свыше. Но если она непослушная, братья, все согласны, с этой душой проблема. Согласны? С этой душой проблема. Если послушна душа, намного легче. У нее уже определенный якорь, мышление правильное. И тогда только там подсмеют, там подсвищут, там какой-нибудь учинит беззаконие какое-нибудь, там еще что-то. И чувства тут приучаются. Братья, такой человек непобедим. Рассматривая последнюю сторону, братья, это сторона направления, ну, тема направления, когда человек противостоит чувствам. Это Вавилон. Из Священного Писания я лично, ну, мы находим три Вавилона, да? Первый Вавилон – это башня, построена до небес. Цель, она не построилась до небес, а цель. Второй Вавилон – Навуходоносор. Третий Вавилон – сегодняшний Вавилон. Братья, и во всех трех случаях, как ни странно, во всех трех случаях есть чем гордиться, есть на что смотреть, да? Но строится башня громадная. Я думаю, там строители были не хуже, чем сейчас. Не хуже, потому что вот мы ехали, один брат говорит, в Индии какое-то, говорит, громадное здание, ну, величественное здание. А крыша этого здания, я уже не помню, сколько метров брат сказал, а крыша, говорит, с монолитного камня. Но такой камень, что, говорит, нету такой техники, чтобы, когда он лежал, просто его стащить с места. Такой техники нету на земле. А он там. Сколько? 70 метров, да, вот уточняет брат. Вот представьте, и там, тут есть на что, даже есть что послушать, да? 70 метров, это больше 20 этажей, даже 30 этажей, по-моему, да? Нет, 20 этажей. И там стоит такая плита, никакие бульдозера, никакие там ураганы, никакие тягачи не могут стащить. То что говорить за эту Вавилонскую башню? Что говорит за тот Вавилон, где 12 месяцев только хватило Навуходоносору послушаться совета Даниила после сна? И он говорит, не этот ли Вавилон? Ну и речь ему помним, да? Висячие сады, вода подавалась на второе, третье, ну, там, измерение этих. Ну, было на что смотреть. И сейчас мы диву даемся, берешь этот сотовый телефон. Ну, вот у меня этот сотовый телефон, я, наверное, и пятой части не пользуюсь, то, что в нем заложено. И то он просто, простой телефон, там, без фотоаппарата. А если взять современный телефон, современные способности, как рассказывают, я как-то, ну, с сестрами так, с пожилыми, братский листок вот об освещении, ну, что-то говорили, было время, я говорю, ой, сестры, знаете, что сейчас? Компьютеры, что такое виртуальный мир, ну так в разумной форме объяснил им, они сидят, да, я говорю, вот, сестры, вы знаете, о чем нужно молиться, как тяжело нашим друзьям в больших городах, ой, вот говоришь, как сказку, как, ну вообще, да, что такое, разве может быть, я говорю, да, они там купили телефоны, брат Илья, что там, как ты, пришлось на этом, тетрадочки писать, эту кнопку нажмете, высветится это. Ну, это нормальное положение, тут смеяться, высмеивать некого и нечего. Друзья, ну, есть на что посмотреть, если рассуждать не христианским, здравым рассуждением. Братья, задача этих трех Вавилонов какая? Поднять, возвеличить, как можно дальше удалить человека от смирения. То, что побуждает человека, возвышает на такую позицию, где воля Божия начинается быть пренебрегаемой. Пренебрегаемой. В первом случае Бог вступился, произошла беда, в полном смысле слова беда. Во втором Вавилоне тоже Бог вступился. Ну и в третьем Вавилоне тоже. Мы знаем, что ничего путевого не будет, будущее это третьего этого Вавилона. И вот, братья, рассматривая эту сторону, как хочется, чтобы вот как этого избежать? Это о смирении. Проповеди в церкви о смирении, примеры, наставления. Я как-то заметил, ну так, с детьми беседуешь в церкви на вечернем общении, перед сном молись, и что-то мы так с помощницей порассуждали, и пришли к выводу, что-то мало я стал говорить о терпении, о том, как в гонениях избрать лучше путь, как вот избирали братья, терпеть, сносить все, и при этом не просто сносить, как у нас в армии у одного было написано вот здесь, татуировка. Жизнь научит смеяться сквозь зубы и петь сквозь слезы. Ну, это чисто такое неверующее такое выражение. То есть не так, терпите, братья, терпите, там, ни в коем случае кулаки не распускайте, там, не хулите начальство. Не то, чтобы вот, не стукнуть, не сделать тяжкие грехи, чтобы вот здесь было такое доброе, спокойное состояние, Господи, я все стерплю ради Тебя. Для меня, братья, образец воспитания детей Иов. Один вот из таких направлений. Ну, представьте, добрый человек. В этой книге мы рассматриваем его вот направление. И как насчет девиц смотреть, и как помогать нищим, и как относиться к богатству. Вот очередной, этот раз читаю по календарику, я удивился. О богатстве, он говорит, кто, я сейчас не выучил наизусть стих, смысл такой, кто надеется на богатство, у нас, мы сейчас это рассматриваем, брат, это нехорошо. Это может привести к последствиям плохим. Я удивился, во времена Иова это преступление. Во времена древних, ну, патриархов наших, времен патриархов, в то время люди настолько разумно понимали вопрос, что надеяться на богатство – это преступление. Я так подчеркнул это место, так думаю, вот это да, ты смотри, насколько вот мышление современного общества и того общества, насколько оно ослабло и ниже. И вот этот человек, я, анализируя его высказывания, его жизнь, можно сказать, что он воспитал своих детей хорошо. Хорошие дети были. Но на что он смотрел? не на то, что как, брат, мои дети, хорошо вели себя? Там хорошо. О, ну слава Богу, мы пошли как-то, пришел я с армии и посетить деревушечку одну. Много братьев и сестер, и такая цепочка идет по деревне так. А мой братик младший, левша, снежок, и бежит собачка, никого не трогает. Он ее как дал. И Саша, лежу, летит, бабах, а собака, что от боли, что от неожиданности, такой визг подняла. И баптисты идут, и кто? Я думаю, ой, опять. Ну, что ты сделал? То есть у Иова не так было, как мои дети, не баловались? Ну, слава Богу, все хорошо. Там никого не обидели? Нет, ну, ой, слава Богу, хорошо. Не удовлетворялся он этим. У него желание было, что вот здесь у моих детей? Приносил жертвы и говорил, может быть, дети мои, что? В сердце похулили. Для меня это образец, братья. Вот как это, как в вопросе детей, в вопросе наставления церкви, как это с Божьей помощью преподнести, молиться, что сейчас будем делать, просить у Господа милости, чтобы вот так преподнести народу Божьему вот этот вопрос смирения, вопрос, вот эту позицию смирения, чтобы когда этот Вавилон III, который вобрал в себя весь опыт предшествующих Вавилонов, такая махина, такая, ну, мудрость человеческая, если мы будем подходить к сегодняшним трудностям, опытам прежних времен, однозначно мы будем потерпим крах в этой битве. Но вот если уровень смирения, послушания, трепет перед Богом, вот тогда с Божьей помощью никогда вот не сможет враг преодолеть. Тогда воля Божия будет ценной, дорогой, желанной. И тогда весь интеллект, все, что есть в человеке, мыслительная способность, анализ, все, что у него есть, все будет направлено на то, чтобы исполнить эту волю Божию. Братья, давайте мы помолимся Господу, чтобы вот эти, что мы рассматривали, что мешает и побуждает человека противостать воле Божией. Когда он не знает, когда он обманут, когда у него появляется в сердце желание выгоду иметь в чем-то, или же он неправильно ориентируется в обстоятельствах, обстоятельства хлынули на него такие сильные, или же когда чувства, искушения подошли на уровне чувств, чтобы нам, братья, самим служителям, и так учить и преподавать народу Божьему, чтобы выстоять, чтобы воля была Божия для нас желанной. Аминь. Помолимся.